Здравствуй, Егор Николаевич.
Привет.
Многие в комментариях зрители пишут, чтобы ты посмотрел фильм «Хранители». Ты, я так понимаю, посмотрел.
Да, посмотрел фильм «Хранители» Зака Снайдера. Довольно много впечатлений, готов поделиться.
Я бы хотел, чтобы сначала, прежде чем мы поговорили о содержании, немножко поговорим про форму, потому что Зак Снайдер все-таки считается таким исключительным режиссером, современным визионером. Вот тебе что-то показалось подобное примечательное?
Мне в целом понравилась атмосфера картины, понравилось, что там несколько сюжетных линий, которые довольно толково сводятся в одну. По атмосфере очень похоже на фильм «V, значит, Вендетта», который снят по комиксу того же Алана Мура. Но несмотря на то, что эти фильмы сняты разными режиссерами, они по атмосфере своей близки друг к другу. Это свидетельствует о том, что первооснова очень сильно она прорывается сквозь индивидуальные особенности авторов непосредственно картин. Хотя я знаю, что Зак Снайдер вообще, в принципе, что Алан Мур вообще противник экранизации своих комиксов, и я так понимаю, что ему не понравилось. То есть с Заком Снайдером он даже отказался разговаривать, когда собирался снимать «Хранителей», когда тот собирался снимать «Хранителей». Ну вот это все, что я могу сказать про форму.
Хорошо, тогда про содержание. Фильм начинается, как и многие другие фильмы Зака Снайдера, с таких примечательных титров, которые тоже немножко сюжет толкают. На фоне расстрела, если я правильно помню, американской демонстрации, да, студенческой?
Ну, по всей видимости, это расстрел в Кентском университете, потому что там как раз есть эпизод, когда девушка пытается вставить в ружье винтовки, в дуло винтовки цветок. Это Элисон Крауза, которая была убита как раз во время расстрела в Кентском университете, и знаменитое стихотворение Евгения Евтушенко, посвященное этой девушке. Вот. Там много таких картин, но надо сказать, что действие разворачивается в альтернативной реальности, то есть это не настоящая Америка и не настоящий Советский Союз. Причем если про то, как история пошла в Америке, мы знаем, то что происходит в Советском Союзе, от нас скрыто. Хотя там тоже могли быть и, видимо, были какие-то иные события, в отличие от реальной истории. Единственное, что про Советский Союз мы знаем, это мы видим там в титрах как раз, как Леонид Ильич Брежнев и Фидель Кастро принимают парад Победы на Красной площади, и потом мы слышим о том, что Советский Союз собирается, еще не ввел, но собирается вводить войска в Афганистан, двигать свои танки к границе Афганистана. И то, что Советский Союз накопил огромное число ядерных боеголовок, значительно больше, чем в реальности это было, и способен, превосходит в этом отношении Америку и способен уничтожить ее, оставаясь в неприкосновенности. И надежда вся у Америки на живой противоракетный щит в лице супергероя доктора Манхэттена. Вот. А что касается Америки, то там, да, история пошла несколько иным путем. Ричард Никсон переизбрался на третий срок. Уотергейтский скандал не состоялся благодаря как раз
супергероям,
хранителям. Да? То есть там есть кадр, в котором журналисты, которые разожгли этот уотергейтский скандал, сидят связанные, и, по всей видимости, их участь
плачевно?
Да, во всей видимости, их учить плачевно. Никсон переизбрался на третий срок, хотя многие американцы, как мы видим из фильма, его и критикуют. Он продолжает такую политику конфронтации с Советским Союзом, и мы попадаем...
Получается, не только с ним, а в том числе и с...
Ну,
с другими странами
Варшавского. Да, естественно. Ну, с Советским Союзом это автоматически значит, что со странами Варшавского договора. Вот. И, соответственно, действие фильма начинается в тот момент, когда мир застыл на грани ядерной войны. Хотя в чем повод к этой ядерной войне, понять сложно, потому что мы знаем, что реальные отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, они имели разные периоды и политика эскалации холодной войны, она сменялась политикой разрядки. Вот. И вот что в данном случае конкретно является поводом для такого рода взрыва, да, такого рода ужесточения ситуации, нам до конца не ясно.
А вот вообще, кстати, как историк, как ты относишься к произведениям про альтернативную историю?
Нормально, вполне. Всегда интересно почитать. Есть очень много любопытных западных произведений про альтернативную историю Второй мировой войны. Например, роман Филиппа Дика «Человек в высоком замке». Интересно, что западная литература создала массу произведений в жанре альтернативной истории о том, как пошла, о том, что реально во Второй мировой войне победила нацистская Германия. Во всяком случае, она победила Советский Союз. Вот. Есть еще известный роман Ричарда Харриса «Фатерлянд», «Родина», да, где как раз описывается ситуация, при которой нацистская Германия выиграла войну в Европе и стала властелином Европы. Ее единственный соперник и конкурент – это Соединенные Штаты Америки. Там пожилой Адольф Гитлер, а в Соединенных Штатах Америки правит молодой энергичный Кеннеди. Вот в этот момент офицер-эсэсовец, есть экранизация, там его играет Рутгер Хауэр, начинает расследование загадочного убийства и выясняет, что оказывается был Холокост, что евреи умерли не сами собой, а оказывается был Холокост. Вот, но поскольку он честный и порядочный, он, значит, вместе, если мне не изменяет память, с американской журналисткой оглашает эти факты, и нацистский режим в Германии рушится. Вот. Но что всегда обращало мое внимание, так это то, что вот произведения, в которых в которых нацистская Германия побеждает Советский Союз, их очень много. А вот произведения, в котором нацистская Германия побеждает западные державы и потом делит мир с победившим же Советским Союзом, ну или во всем случае с устоявшим, да, Советским Союзом, таких произведений нет вообще. Вот, то есть, видимо, это потаенные мечты западной цивилизации о том, чтобы все-таки поделить мир именно с нацистской Германией и состоять в ней в какой-то холодной войне, которая на самом деле не была бы уж такой войной, и тем более, ну, которая на самом деле не была бы такой уж войной, поскольку нацистский режим все-таки ближе к западным демократиям, чем режим советский. Вот. Но в целом, отвечая на твой вопрос, да, конечно, вполне нормально отношусь, интересно почитать про альтернативную историю. Это любопытная игра ума, поскольку, конечно, история развивается по определенным законам, но в ключевых точках определенные люди могут оказывать влияние на те или иные ответвление исторического процесса, да, на то или иное течение исторического процесса. То есть будущее все-таки не предопределено однозначно. Его характер не предопределен однозначно.
А вот частая претензия, которая звучит по отношению к выдуманным мирам, выдуманной истории, это то, что оно преуменьшает совершение людей в реальной истории. Так ли это, по-твоему? Ну, то есть, когда мы, например, оскорбляет ли советских граждан наличие произведений, в которых победила нацистская Германия? Должно ли оскорблять?
Ну, это неприятно, конечно. Это неприятно, да, я думаю, что да.
Так.
Хотя вопрос в том, с какой целью создается то или иное произведение. Я должен сказать, что, например, у меня в голове одно время зрел сюжет как раз такого альтернативного произведения. Это было как раз, когда я занимался книгой «Война на уничтожение» про нацистский геноцид, и меня страшно раздражало доносящееся там из телевизора, из радио, и из интернета в том числе, доносящаяся точка зрения, что никакого геноцида, никаких карательных операций, ничего из ряда вон на оккупированных территориях не происходило. Все это были просто случайные военные эксцессы. И Красная Армия вела себя на оккупированных, ну, вела себя на территории Германии точно так же, как германская армия вела себя в Советском Союзе. Это, конечно, гнусная ложь, вот, но тем не менее, такая точка зрения присутствует, активно озвучивается и сейчас. И вот Коля из Уренгоя – это, собственно, порождение озвучивания этой точки зрения. И у меня была идея создать альтернативную реальность для того, чтобы показать зрителям, что реально произошло бы, если бы Германия победила. Вот. Но понятно, что я там ни режиссер, ни сценарист, ни писатель, да вот, но я для себя допускал возможность создания такой реальности. Хотя, возможно, если бы такое произведение было бы создано именно с целью демонстрации воочию результатов немецкой победы для нашего населения, то, возможно, это вызвало бы негативную реакцию со стороны людей, которые не поняли бы цели написания такой книги или съемок такого фильма. Потом еще я припоминаю, у Льва Данилкина есть упоминание о рассказе, к сожалению, не вспомню его автора, но, возможно, я потом посмотрю, мы сможем указать его в комментариях. Это рассказ о Юрии Гагарине. Значит, о Юрии Гагарине. Значит, там как раз разыгрывается, тоже описывается альтернативная реальность, в которой тоже победила нацистская Германия, и Юрий Гагарин работает на заводе под руководством немцев. Под руководством немцев, значит, немцы там давят, вот, Юрий Гагарин возглавляет рабочее движение, пытается, значит, добивается повышения оплаты, пытается добиться повышения оплаты заработного труда, у него ничего не получается, он уходит домой, засыпает, ему снится сон, что он... А, он слышит вечером новость о том, что одновременно, значит, в космос полетел немецкий нацистский космонавт и американский космонавт. Вот, он идет домой, приходит домой, значит, и в этой реальности еще и революция не произошла, и там не было Советского Союза вообще, там была, значит, Российская Республика. Вот, он, значит, ложится спать, ему снится, как он летит в космос в шлеме, на котором написаны 4 загадочные буквы, которые он не понимает. Вот этот рассказ мне очень понравился.
Так, ну, тогда вернемся к фильму.
Да.
События фильма показаны по большей части от лица Роршаха.
Там есть несколько персонажей, я бы не сказал Роршах, он ведет дневник, это один из персонажей с очень ярко выраженной харизмой, но я бы не сказал, что он главный.
А кто, по-моему, главный?
Ну, там нет главного персонажа, там есть несколько героев, и все события показаны их глазами, выражая разные позиции. Хотя Роршах может быть наиболее привлекательный, наиболее харизматичный просто герой.
А давай еще, кстати, до того, как углубимся, заострим внимание на одном моменте, потому что есть зрители, которые на дух не переносят супергероев.
Угу.
Скажем, что, несмотря на то, что фильм позиционируется как супергероика, тем не менее, не совсем понятно, что это за супергерой или главный герой.
Да. Мне в целом, сразу скажу, что мне в целом картина понравилась из-за своей атмосферы. Но были две вещи, которые меня очень сильно раздражали и которые не позволяют мне признать этот фильм шедевром. Первый шедевром в своем жанре, естественно. И как раз первый такой момент связан именно с супергеройкой. Потому что когда мы смотрим фильмы Marvel, мы, во всяком случае, понимаем, что мы смотрим сказку, и герои этих фильмов побеждают своих многочисленных врагов, потому что у них есть какие-то суперспособности. Другое дело, что, как я говорил уже там в одной из наших с тобой бесед, эти суперспособности – это метафора дара, который есть у каждого человека, и этот дар может быть как благом, так и проклятием для его носителя. Вот. Но это другой вопрос. А вот что касается супергероев из картины «Хранители», то там супергерои не обладают никакими сверхспособностями. Это, с одной стороны, может быть, очеловечивает их в большей степени, чем там «Железного человека» или там «Халк». Но, с другой стороны, зрителю, в принципе, становится непонятно, а за счет чего они побеждают своих врагов. Многочисленных, сильных, хорошо вооруженных. Люди, которые вроде бы особенно и не учились никогда там, ведению боя, тактики, стратегии, почему они так, почему столь, они столь непобедимы, почему, что дает им эту силу? Неужели те маски, которые они нацепляют на себя? Кстати, в фильме объясняется, что, значит, изначально маски надевали бандиты, да, и несколько борцов с преступностью, добровольцев решили, что они могут бросить им вызов, и в подражании бандитам надели точно такие же маски, потом получили прозвище. Сначала был первый состав хранителей, а мы встречаемся уже со вторым составом. Так вот, вот у меня вызвало как раз непонимание, что делает этих людей супергероями. Если их не делают супергероями какие-то сверхспособности, какие-то костюмы и не специальная выучка, как, ну, то есть, когда мы смотрим какой-нибудь классический боевик, например, фильм «Команда» с Арнольдом Шварценеггером, мы понимаем, что главный герой – это ветеран спецвойск, который сначала долго учился, а потом долгое время отрабатывал на практике все навыки, которые он в фильме демонстрирует. Но вот герои фильма «Хранители» такой выучки не проходили. Почему они стали героями? Как? Почему они непобедимы? Это мне непонятно.
Они не совсем непобедимы, ведь они там умирают. Некоторые из них терпят все же поражение.
Но там умирает только один ветеран. Точнее, умирают несколько, да, супергероев. Умирает еще Роршах. Да простят меня те, кто не смотрел. Но они умирают, и комедиант, да? Но они умирают от рук своих. От рук таких же, как и они, супергероев. А вот от руки постороннего умирает только один супергерой. Это пожилой ветеран первого состава хранителей. Вот поэтому я бы здесь с тобой не согласился.
Ну, возможно, некоторых не показали. Ведь один, если я не ошибаюсь, там закончил в психушке. Кто-то там отошел от дела, нам их просто не демонстрируют. И непонятно, почему он отошел.
Ну да, да, да. Это из первого, персонажа первого состава, который, о которых только упоминают. Вот. Но в любом случае и про первый состав, и про второй, повторюсь, неясно, как они приобрели эти способности. Почему именно у них, почему они были столь успешны в том, чем они занимались. Почему они были столь успешны в охране правопорядка. Вот, вот это вот даже в рамках этой такой мрачной сказки выглядит недостоверно, неубедительно, нарушает убедительность, на мой взгляд.
Так, вторая вещь, как мы с тобой уже за кадром выяснили, которая тебе не понравилась, это финал.
Да, вторая вещь – это финал.
Да, но мы давай к нему постепенно дойдем.
Да, да, ну давай.
Тогда поговорим по
порядку. Да, сейчас будут спойлеры, если кто-то не смотрел, то лучше не слушать, наверное. Итак, значит, о чем, каков сюжет картины? В начале фильма погибает один из хранителей, уже вышедший, вообще все хранители после закона Кина, так называемого, были вынуждены выйти в отставку. Народ якобы протестовал против костюмированных супергероев, и больше они все не удел. И вот один из них, по прозвищу Комедиант, который влачит, ну, может, не влачит, да, который живет уже давно мирной жизнью, иногда подрабатывает на правительство, неожиданно убит. Убит человеком, равным ему по силе. Вот. Полиция в недоумении, и тогда расследование смерти комедианта начинает другой хранитель Роршах, который носит маску, а по ней идут темные пятна, как в тесте Роршаха. Роршах подозревает, что убийство комедианта было не единичным, не случайным, и что существует заговор против всех хранителей, и каждый из них на очереди. За ними охотится некий невидимый, неведомый убийца. Но в процессе расследования он выясняет, что за убийством комедианта стоял один член из их команды. Миллиардер по прозвищу Азимандия, имеющий статус самого умного человека на Земле, один из немногих хранителей, открывшихся всему миру, который задумал гнуснейший план. Ну, во всяком случае, план, который кажется остальным хранителям до определенного момента гнуснейшим. Он якобы хочет развязывания ядерной войны и уничтожения человечества. А мир, как я напомню, уже стоит на пороге ядерной войны, потому что Советский Союз и Соединенные Штаты находятся в жесткой конфронтации. Но когда супергерои оказывается на антарктической базе Азимандии, они неожиданно выясняют, что Азимандия затеял нечто другое. Он, значит, в команде хранителей присутствует другой персонаж, самый единственный из них фантастический супергерой, доктор Манхэттен. Это бывший физик, который в результате эксперимента был рассеян на атомы, но сумел себя собрать заново и приобрел суперспособности. Он видит собственное прошлое, собственное будущее, может формировать предметы, уничтожать их, является сверхчеловеком, и даже в фильме его называют богом. Кстати, именно он помог Соединенным Штатам в этой картине выиграть Вьетнамскую войну буквально за 2 недели.
Достаточно жестоко, кстати, на экране, убивая вьетнамцев.
Да, да, да. Достаточно жестоко, устраняя вьетнамцев. Кстати, здесь уместно заметить, что супергерои-хранители не являются однозначным добром. Они совершают много жестокостей, убийств, и по существу, вот в том виде, в каком это показано, именно они поддерживают империалистическую политику Соединенных Штатов Америки, буквально растаптывая войска Вьетконга, там, уничтожая тысячами несчастных вьетнамцев, действия...
Насилуя, в том числе.
Да, в том числе насилуя и убивая после этого насилия женщин вьетнамских. В общем, выглядит все крайне неприглядно. Так вот, доктор Манхэттен – это противоракетный щит Соединенных Штатов Америки, с помощью которого они надеются выдержать ракетный удар советских сил. Вот. Но в результате интриг Азимандии доктор Манхэттен покидает Землю в результате, как это неожиданно не прозвучит, нервного срыва по существу, потому что выясняется, что близкие люди, которые помогали ему в течение всей жизни, умирают от рака, и причиной этого заболевание у всех этих людей является сам доктор Манхэттен. На самом деле это не так. Это интрига Азимандии, который пытался создать у него подобное ощущение. А раком этих людей он заразил сам, намеренно. Но доктор Манхэттен этого не понимает, и поэтому удаляется с Земли на Марс. Вот. Но в решающий момент он возвращается, принимает сражение с Азимандией, побеждает его, но в последний момент у Азимандии в руках оказывается пульт от телевизоров. Он включает телевизор, и неожиданно выясняется, что в результате его действий ядерная война между СССР и США оказалась как раз предотвращена. Да, сейчас я поясню. Действия были очень простые. Он создал генератор, который уничтожил крупнейшие города мира. 15 миллионов человек. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Париж и еще несколько городов. Все человечество думает, что причиной этого катаклизма стал доктор Манхэттен. Именно он из-за своей нестабильности уничтожил людей. И СССР и США объединяются для того, чтобы справиться с новой угрозой. Все супергерои почему-то неожиданно принимают правоту Азимандии, кроме Роршаха. Роршах — это человек, который не идет ни на какие компромиссы. Он собирается рассказать человечеству, что произошло. Чтобы этого не случилось, доктор Манхэттен его убивает. Распыляет на атомы. Вот. Сам он удаляется на Марс. Азимандия остается в своей арктической штаб-квартире. А еще два супергероя, значит, Ночной Филин и Шелковый Призрак, они влюблены друг в друга, они возвращаются в Америку, которая начинает жить мирной жизнью.
Тут нужно оговориться, что Шелковый Призрак — это девушка.
Да, Шелковый Призрак — это девушка. Возвращается в Америку, которую надо отстраивать после катаклизма, на самом деле. Вот. И вроде бы наступает мир, президент Никсон становится таким мирным президентом, за ястреба Рейгана никто не хочет голосовать, журналисты разговаривают об этом как о возможном абсурде, и тут неожиданно в редакцию газеты приходит дневник Роршаха, где описаны все произошедшие с ними приключения. Из этого дневника должно стать все-таки понятно, что на самом деле произошло. Вот. Значит, что меня в этом финале не убедило? Дело в том, что сама идея, что объединение Советского Союза и США против общего врага установит длительный и прочный мир, абсолютно абсурдна. Все-таки главные герои – это супергерои, люди, у которых должен быть большой горизонт планирования. Они должны просчитывать не на один, а не на 10 ходов вперед. И совершенно очевидно, что не нужно обладать каким-то большим горизонтом планирования, на самом деле, чтобы понять, если вы объединяетесь против общего врага, то ваш союз может существовать только до тех пор, пока этот общий враг существует. Но общий враг, якобы доктор Манхэттен, уже сделал свое черное дело и удалился на Марс. Больше общего врага нет. Поэтому...
Но он же не умер.
Когда? Но он не умер, но он исчез. Он же не планирует больше ничего сделать.
Так это известно нам как зрителям, но это же неизвестно людям.
Ну, это очень естественно, но когда пройдут последствия шока от произошедшего, очень скоро начнется возрождение противоречий между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Кстати, в фильме совершенно не объясняется, в чем, собственно, эти противоречия заключаются. Единственный намек на это дается в речи Озимандия, где он говорит, что на самом деле их и нету никаких противоречий. Вопрос идет о борьбе за ресурсы, но если создать источник энергии, который даст
вечный двигатель.
Если создать источник бесплатной энергии, который даст все и всем, за него не нужно бороться, то все противоречия будут решены. Но, как мы видим, такой источник энергии создан не был. И в результате противоречия эти возродятся в ближайшее время с новой силой. Причем здесь шансов больше у Советского Союза, потому что у Соединенных Штатов больше нет противоракетного щита.
А я вот не помню точно, возможно, ты меня поправишь, а не могло ли существовать такого хода развития событий? Вот он заставил доктора Манхэттена, Озимандия заставил доктора Манхэттена работать вместе над источником бесконечной энергии. Вот в это же время он ему там затуманил разум, заставил его ошибаться, прогнал с Земли, использовав вот его разработки, он сделал бомбы, похожие на излучение, которое излучает доктор Манхэттен, почему про него и подумали. Тем самым он снизил напряжение, существовавшее в мире. Но проблема, которую он также хотел решить насчет энергии, никуда не делась, он просто ее будет решать без вот этого существовавшего напряжения. То есть, или там действительно говорится в фильме о том, что все, наступил мир во всем мире.
Там этого не говорится.
Ну, я про то, что это не единственная его цель, которую ушел.
Это неизвестно. Это неизвестно, мы ничего об этом не знаем, и планы Озимандии остаются для нас непонятными. Но если бы они были, наверное, стоило бы их показать.
Ну, нам же показали, что он заинтересован в разработке источника энергии бесконечной.
Кому будет принадлежать этот источник?
По всей видимости,
первый
ему.
Вопрос.
Он же вот. Такой меценат.
Вот. Значит, Озимандия — это крайне самовлюбленный персонаж. Это человек, который говорит, что единственный персонаж мировой истории, который ему интересен, это Александр Македонский или Александр Великий, и он явно себя им мнит. Поэтому поверить в то, что этот человек будет использовать источник энергии во благо для всех и не будет пользоваться им для собственной власти, абсолютно невозможно.
Ну, он, безусловно, самодовольный, но разве он властолюбивый? Это как-то продемонстрировано в фильме?
Ну, на мой взгляд, да. Человек, который упивается своим могуществом, там показано, что это единственный человек, который наладил линейку маркетинговых игрушек собственным образом. И там есть эпизод, когда к нему приходят и говорят, что, значит, надо разработать новых врагов Озимандии, потому что, значит, есть такой запрос от детей, да, дети хотят каких-то новых врагов. И он начинает придумывать врагов, которых он якобы побеждал, да. Вот, все это говорит о нем как именно порождении капиталистического образа мышления, вот. И надеяться на то, что он вот все вот так вот прямо сейчас отдаст источник энергии для того, чтобы развивалось человечество, на мой взгляд, наивно. А самое наивное в том, что все другие супергерои, которые ему якобы поверили молниеносно, они не задают ему этих вопросов, да еще и убивают достаточно здравомыслящего Роршаха, который хочет об этом рассказать.
То есть, ну, супергерои, их тоже отчасти можно ведь понять. Вот.
Супергерои уходят с поля боя, не заручившись никакими доказательствами собственного успеха. А, на мой взгляд, в конце фильма они просто предают человечество.
Каким образом? То есть Рошах, по-твоему, был прав в своем стремлении?
Да, конечно.
То есть об этом нужно было рассказать?
Да, об этом нужно было рассказать. Один человек, тем более такой, не может контролировать источник абсолютной власти.
Но уже произошло то, что произошло.
Да, уже произошло то, что произошло.
Люди убиты, но за этим последовало общее примирение. И глупо было бы его терять, разве нет? Ведь Роши неизвестно, как бы повлекло раскрытие этой информации для общественности, которая преследовала Роши.
С моей точки зрения, это общее примирение мимолетно по историческим меркам.
А почему?
Я же объяснил, потому что противоречия, которые существовали между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, они никуда не делись. Они просто были притуплены общей трагедией и непонятным, новым непонятным врагом. Но когда выяснится, что этого врага не существует больше, что он ничем не угрожает, то все старые противоречия всплывут с новой силой.
А почему бы не рассудить так, что враг не исчез? Да, доктор Манхэттен удалился, не рассказав никому о своих планах, там, злой он, не злой, хочет ли он кого-то еще потом убить или нет. Но люди, ведь смысл любой обороны, она как бы превентивная, верно? Мы должны готовиться, то есть меры профилактики.
Ну, все очень просто. Да, безусловно, люди должны готовиться, и Соединенные Штаты, и Советский Союз сотрудничали в области экологии, например, во всяком случае на словах. И в разных других сферах, но это не означало, что там, они могли снимать совместное кино. Но это абсолютно не означало, что противоречия, существовавшие между двумя системами, они были решены, потому что эти противоречия, о которых в фильме не говорится, они на самом деле были гораздо глубже, чем представлялось Азиманди. Вот. И это как раз противоречие капиталистической и социалистической системы, потому что капиталистическая система, она нацелена на собирание всех благ и контроль за всеми ресурсами в руках узкой группы людей. Ну, или, в крайнем случае, в руках одного человека, как в фильме и происходит. А советская система в идеале, конечно же, потому что там действие происходит уже в 80-х, и в это время советская система начала разлагаться, безусловно, и выделять из себя господствующий класс. Но в идеале социалистическая система представляет из себя систему равномерное распределение благ в интересах всего общества, а не узкой ее группы. Вот. И вот это противоречие, оно не решено. Вот это противоречие, оно не решено действиями Азимандии. Более того, я бы сказал еще раз, что оно усилено даже, потому что, как ты, если принять твою точку зрения, и он дальше работает над созданием условного вечного двигателя, там, генератора чистой энергии, то контроль над ресурсами сосредоточился в руках не узкой группы, а именно одного единственного человека. А это то, что начисто противоречит идее социализма.
Ну, возможно, он бы подарил это человечество.
Если бы он мог это сделать, то, скорее всего, он бы это сделал. Или, во всяком случае, супергерои, которые с ним сражались, прежде чем признать его правоту, должны были бы в этом убедиться. А они этого не сделали.
А может, как раз-таки вот здесь мы вернемся к тому, с чего начали. Что супергерои тут не супергерои, а банальные люди.
Да, совершенно верно. Я и сказал, что супергерои – это никакие не супергерои, а именно банальные люди. Здесь мы можем перейти к такой, может быть, неожиданной аналогии, но можем перейти. Вот недавно было знаменитое интервью Вахтанга Кикабидзе, который наговорил, с моей точки зрения, много глупостей, в частности, высказал какие-то странные сентенции относительно герба Советского Союза, что он был ужасный, уродский, что он там говорил, какие эпитеты использовал.
Ну, он сказал, в конечном счете он заключил, что это он символизирует, что такой герб можно было придумать, потому что все было очень плохо. Очень.
Понятно. Ну, в общем, в чем аналогия, да? В том, что супергерои фильма «Хранители» — это по существу, конечно, талантливые в своем деле люди, но во многом это представители поп-культуры, это поп-герои, которым общество приписывает некие идеальные качества. Ум, силу, способность всегда побеждать, способность справиться с любой угрозой, способность защитить. То есть на них проецируются надежды и представления общества об идеалах. Но в фильме это показано в таком комиксовом стиле, да? А в реальном обществе все эти надежды, они проецируются на... в советском обществе. Все это проецировалось на актеров, которые играли какие-то положительные роли во многом. Ну, или там, не знаю, на певцов, которые пели замечательные песни, отражавшие народные там, представления о добре и зле. И нам всем до сих пор кажется, что вот эти люди... Они не могут врать, они не могут обманывать, они уж точно знают, как правильно. Это образцы морали, нравственности, здравомыслия и так далее. Но реальные люди зачастую, хотя, конечно же, не все, к счастью, но зачастую оказываются совсем не теми персонажами, которых они играли в кино и которых им которыми их считали миллионы. А иногда они оказываются даже противоположностями тех персонажей, которых они играли. Вот. Людьми низкой морали, низкой нравственности, низкой порядочности. Вот. Людьми не только способными на ошибку, но и совершающими их на каждом шагу. И мне представляется, что вот, когда я читаю там, интервью многих замечательных талантливых артистов и слушаю, что они говорят и к чему призывают, меня берет, честно говоря, отрыв. Я понимаю, что вот эти супергерои, они точно себя не оправдали. Эти герои, это совсем не герои. Вот. И то же самое можно сказать про хранителей. Вот эти люди, которым была делегирована надежда общества на то, что они точно спасут, защитят, и они сами настолько поверили в это, что они думают, что все, что они не сделают, у них созрел в голове какой-то план. Там. Они думают, о, сейчас мы этот план воплотим, и все 100% получится. А на самом деле... План-то реализовался, а толку никакого не будет. То есть это какая-то химера, это какая-то утопия, которая уже привела к гибели 15 миллионов человек и еще наверняка приведет впоследствии, когда события фильма станут развиваться. То есть для меня этот фильм, конечно, закончился не хэппи-эндом.
А по просмотру, как тебе видится, какую позицию занимает автор? Ведь он может занимать и позицию Рорша, как и, если я правильно понял, и ты.
Вообще, мне кажется, что, смотря кого мы понимаем под автором, Зака Снайдера или
Алана
Мура.
Мне
кажется, да, мне кажется, что, если говорить про Алана Мура, то мне кажется, что Алан Мур симпатизирует Роршаху, потому что Роршах – это персонаж сродни главному герою фильма «В», значит, «Вендетта». Вот, они похожи между собой, и мне кажется, что это вот именно им автор симпатизирует. Но вообще, это... Схоластический вопрос, кому автор симпатизирует, потому что любое талантливое произведение, оно многозначно, и позиция автора тут имеет не большее значение, чем позиция любого другого читателя, любого другого человека. Автор написал и отвалил, дальше произведение живет своей собственной жизнью. Вот, поэтому значения не имеет, имеет значение только та трактовка, которую ты видишь для себя.
То есть внутри фильма... четко не обозначено, кто же все-таки был прав.
Нет. Но я считаю, что если создатели фильма сочли необходимым показать, что дневник Роршаха спасен и
попал в
заговоре Азимандии все равно станет известно, это говорит о том, что план не удался. План Азимандии не удался, он провалился. Хотя я вижу и еще, как я уже сказал, больше точек провала этого плана. Он изначально был абсурдный и утопичный.
А можно ли...
И людоедский.
Вот, можно ли заключить о том, что в конечном счете тут в финале идет противопоставление двух идей, концепций. Первое в случае Азимандии это... мы сейчас не переходим опять. Не возвращаемся к разговору о том, прав он или нет. Это мысль о том, что можно спасти миллиарды за счет жизни миллионов. А на другой стороне это Роршах, который в фильме повторяет, что никаких компромиссов даже перед лицом чего там, Армагеддона, да?
Да.
Вот. Можем ли мы так заключить?
Можем.
Что это противопоставление этих идей?
Можем, да, можем.
А существует ли оно вот в нашем реальном мире? Как тебе видится? Кто-то отстаивает подобные позиции? Они сталкиваются в реальном мире?
Конечно, они сталкиваются очень часто в истории. Но дело в том, что есть какие-то последние рубежи, там тонкая красная линия, как говорят англичане, которые удерживают человека вот, ну, на каких-то моральных позициях. Например, для меня я не могу признать никаких компромиссов, например, в оценке Великой Отечественной войны. Я не могу допустить, что там, нацисты в чем-то были хороши, в чем-то их можно понять. Когда мы слышим подобного рода заявления, сразу же возникает желание там, выключить телевизор или начать спорить, потому что, с моей точки зрения, это полный бред. Здесь никаких компромиссов быть не может. А вот кто-то считает, что на такие компромиссы можно пойти, потому что время изменилось, и можно осуществить переоценку, и это повлечет за собой некие блага. Вот, с моей точки зрения, это никаких благ за собой не повлечет.